Международная конференция ООН по климату.
Прошла неделя с момента открытия Парижской конференции по климату. Один из дней был полностью посвящен борьбе по спасению лесов. Всем известно, что именно леса позволяют нам дышать. Однако ежегодно деревьев на планете становится все меньше. В понедельник в Бурже, где проходит конференция, несколько стран выступили с различными инициативами по сохранению и возобновлению этих легких планеты. Среди этих стран – Бразилия, Канада, Мексика, Норвегия, Германия и Великобритания. А как обстоят дела с лесами в России? Об этом беседа нашего специального корреспондента на Парижской конференции по климату в Ле-Бурже Гелии Певзнер с одним из представителей российской делегации.
Мы сегодня разговариваем с Иваном Валентиком, заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, руководителем Федерального агентства лесного хозяйства. Здравствуйте, очень приятно с вами встретиться здесь в рамках климатической Парижской конференции. Мы сегодня будем говорить о самом главном богатстве России, о лесе.
Да, добрый день. Очень приятная постановка вопроса, что это главное богатство России. Да, действительно, одно из главнейших богатств, я с вами здесь согласен.
И распоряжаетесь этим хозяйством вы, я так понимаю, ваше министерство?
Собственно говоря, да. Министерство вырабатывает государственную политику в области использования лесов, готовит законодательство, проекты нормативных актов, а Федеральное агентство лесного хозяйства, которое я возглавляю, занимается координацией управления лесного хозяйства, потому что по российскому законодательству полномочия по управлению лесами, они переданы регионам. Поэтому регионы управляют лесами, а федеральный уровень контролирует то, как качественно осуществляется это управление.
Давайте тогда начнем с главного. Мы все любим наши леса и все хотим их сберечь, правильно? Мы хотим, чтобы они дальше росли, множились и чувствовали себя хорошо. Какая главная проблема лесного хозяйства в России?
Знаете, проблемы, конечно же, есть, но, собственно говоря, я бы начал с того, что в Российской Федерации наибольшая площадь лесов на планете. То есть это практически 1,2 миллиарда гектаров, поэтому, конечно, лес требует тщательного внимания и заботы. Мы понимаем, насколько важны леса в контексте изменения климата, поэтому важно, конечно, чтобы лесам уделялось должное внимание на всех уровнях и лесоуправления, и, собственно говоря, каждый человек понимал значимость этого природного ресурса, начиная с младенчества, начиная со школьной скамьи. Поэтому, наверное, главная проблема все-таки, с которой нужно справиться, это продолжать прививать бережное, уважительное отношение каждого гражданина страны и гостя страны к лесным ресурсам. Тогда, мне кажется, очень многое изменится.
То есть вы бы начали с образования, скажем?
Ну, конечно, нужно развивать и лесное образование, нужно развивать лесную науку. Ну, и я характеризую свое предложение конкретным примером. Это лесные пожары, которые являются достаточно серьезной угрозой лесам любой страны, и в том числе и России. 84% лесных пожаров, по нашей статистике, возникает по вине человека. То есть это проблемы антропогенного фактора, неосторожного обращения с огнем. Поэтому, когда я говорю о проблемах, я говорю о культуре общения с лесом, о культуре уважения к лесу. Если мы уберем 84% лесных пожаров, останется 16%, это уже другие и площади, и объемы, поэтому гораздо легче будет справиться с лесопожарной обстановкой.
А у вас есть цифры какие-то, сколько леса гибнет в результате пожаров?
В этом году динамика у нас положительная по площадям, это 2,8 миллиона гектаров, и это в 1,3 раза меньше, чем в прошлом году. В прошлом году было 3,7 миллиона гектаров, пройденные огнем площади. При этом очень важно понимать, что не все леса, которые пройдены пожарами, они погибли. То есть часть пожаров – это пожары весеннего периода, которые являются беглыми, низовыми, то есть они существенного вреда древостою не наносят. Поэтому, конечно, корректнее говорить о площадях лесов, которые погибли в результате пожаров. То есть это более точная цифра, которая говорит об ущербе именно лесной экосистеме.
Если мы как бы остаемся вот в этой сфере проблем, мне бы еще хотелось затронуть такую проблему, как браконьерские вырубки. Что вот в этой области происходит?
Системные меры предприняты в последние годы в Российской Федерации в этом направлении. Естественно, площадь лесов огромна. Патрулируемая площадь, если мы говорим о лесной охране, значительна. Это сотни миллионов гектаров. Поэтому, естественно, очень сложно идти по пути постоянного наращивания численности инспекторского состава лесной охраны. Поэтому мы выбрали другое принципиальное решение. Это регулирование рынка лесопродукции. То есть сегодня созданы законодательные условия и создана единая государственная информационная система, которая позволяет отслеживать все сделки с лесоматериалами. То есть любое обрезание бревно, когда оно срублено и попадает на рынок по первой сделке, сведения об этой сделке заносятся в информационную систему. И после этого судьба каждого бревна уже нам известна. Поэтому нелегальный лесопользователь, черный лесоруб, он просто лишен возможности сегодня в значительной степени продавать древесину легальным лесопереработчикам, и это существенно меняет ситуацию в лучшую сторону. Мы уже сейчас наблюдаем определенную положительную динамику.
А если он, скажем, не черный лесоруб, такое замечательное название, а, скажем, серый лесоруб, то есть какая-то официальная компания может продавать, скажем, запрещенные породы леса под видом незапрещенных?
Ну, на самом деле мы понимаем, что одним решением все проблемы сразу же за один год не решить, но это как раз-таки система, которая нацелена на такое длительное право применения. Естественно, серые лесорубы есть. Очень часто под серыми лесорубами у нас понимаются те, кто заготавливают древесину на основании недостоверных актов лесопатологического обследования. То есть под видом погибшего леса вырубается фактически здоровый лес. Мы над этой проблемой работаем. В первом чтении принят закон Государственной Думой, как раз-таки направленный на противодействие вот таким серым схемам с незаконными лесопатологическими обследованиями и рубками. Мы рассчитываем, что до конца этого года мы примем этот закон. По этому закону Федеральное агентство лесного хозяйства, которое я возглавляю, получает право отменять недостоверные акты лесопатологического обследования, в том числе на основании результатов общественных слушаний. То есть ни одна рубка по акту лесопатологического обследования не может быть проведена ранее, чем через 20 дней после того, как информация об этом акте появилась на сайте. То есть общественность вовлечена в процесс контроля за обоснованностью назначения вот этих вот рубок. Поэтому мы считаем, что это тоже очень действенная мера, которая позволит как раз-таки вот эти серые схемы исключить.
Вы заговорили о том, как общественность может участвовать в охране лесных ресурсов. Это как раз был мой следующий вопрос. Вы еще до этого говорили о разных ступенях как бы вот этого лесного хозяйства, да, менеджмента лесного хозяйства. То есть какие-то региональные власти, есть федеральные, есть общественность. Какова структура координации, скажем, всех этих сил?
Все основополагающие документы, которые определяют судьбу лесов Российской Федерации, это и лесные планы субъектов Российской Федерации, и лесохозяйственные регламенты, это публичные документы. То есть на стадии их принятия все эти документы обсуждаются с гражданским обществом. Проекты этих документов вывешиваются на сайте, и, соответственно, любой гражданин, проживающий в данной территории или в данном регионе, может внести свое предложение об изменении соответствующих документов. Сейчас достаточно большой объем информации, он является публичным, поэтому, в принципе, на сегодняшний момент нет каких-то серьезных препятствий для того, чтобы получить ту или иную информацию о конкретном состоянии лесов на конкретной территории. Да, есть соответствующие режимные ограничения, но они есть в каждой стране, есть перечень информации, который имеет относительно режимный характер, поэтому здесь не должно быть ничего удивительного. Но на сегодняшний момент и на стадии лесного планирования, и на стадии принятия нормативных актов общественность является частью этого процесса. И в том примере, который я вам привел по лесопатологическим обследованиям, это было тоже наше понимание, что без активного вовлечения общественности в эти процессы, да, когда каждый житель деревни, зная, где будет проводиться рубка, и он понимает, что ее делать там не надо, потому что там растет здоровый лес, может препятствовать незаконному лесопользованию. Вот эта концепция, с моей точки зрения, она максимально правильна.
А каким образом он может препятствовать? Каковы механизмы?
Механизмы достаточно простые. Когда информация о планируемой рубке появляется на сайте органа управления лесами, есть 20 дней, в течение которых этот гражданин может официально подать соответствующее заявление в орган власти и нам в качестве органа, который является уполномоченным для отмены недостоверных актов лесопатологического обследования. Мы обязаны проверить информацию о возможной недобросовестности при проведении обследования и принять самые жесткие меры вплоть до отмены этого документа и привлечения к ответственности тех лиц, которые назначили вот такое вот недостоверное лесопатологическое обследование и подписали эти акты, вплоть до уголовной ответственности.
Скажите, пожалуйста, а какие породы лесов в России запрещены к вырубке? Какие породы дерева?
Да, есть традиционно это наиболее ценные породы, которые произрастают на Дальнем Востоке, в Сибири, ну и в других регионах. Есть краснокнижные виды, которые запрещено вырубать. Есть породы, вырубка которых регулируется с помощью механизмов конвенции CITES. Это дуб монгольский, ясень манчжурский. Есть ценные породы древесины, маркировка которых обязательно, причем поштучная маркировка бревен при экспорте, это дуб, бук и ясень. Поэтому таких пород достаточно много, и мы, в принципе, имеем на сегодняшний момент полномочия в Министерстве природных ресурсов устанавливать перечень тех пород древесины, заготовка которых не допускается. Ну, на сегодняшний момент есть отдельные документы, посвященные запрету рубки кедра корейского и так далее. То есть, в принципе, каждый раз, с учетом мнения общественности, мнения экспертов, состояния роста этих пород деревьев на конкретных участках, мы принимаем необходимое решение либо о запрете, либо об ограничении.
То есть, насколько я понимаю, наиболее охраняемыми такими, наиболее ценными зонами являются Северо-Запад и Дальний Восток.
Сибирь и Дальний Восток, да, где осуществляется активное лесопользование, где вот в том числе ценные породы древесины, они наиболее подвержены риску вырубки, в том числе неконтролируемой вырубки.
А если мы говорим о легальной контролируемой вырубке, то этот лес, он идет на экспорт?
Он может поставляться на экспорт, то есть тот, кто заготовил лес, он в соответствии с гражданским законодательством является собственником вещи, да, то есть после вырубки древесина становится собственностью лесозаготовителя. Лесозаготовитель вправе ее либо продать на экспорт, либо использовать ее там, для продажи на внутреннем рынке или переработки, и, в общем-то, поступать как собственник вещей, так как считается наиболее правильным с его точки зрения.
Это российские компании в основном?
Очень много компаний с иностранным участием, очень много компаний, которые являются вертикально интегрированными транснациональными холдингами, особенно в сфере целлюлозно-бумажной промышленности, где наиболее высока доля инвестиций, ну и, соответственно, наиболее высока добавленная стоимость, которая получается в виде конечной продукции. Ну, высокие переделы бумаги, полиграфическая продукция и так далее. Это, конечно, разный спектр компаний. Если мы смотрим на Сибирь или Дальний Восток, это очень много компаний с участием китайского капитала, есть компании с участием японского капитала, корейского и так далее. То есть интерес к лесному комплексу России никогда не ослабевал и всегда был достаточно высоким. Поэтому
Этим, собственно, был и вызван мой вопрос, потому что очень много мы слышим недовольства по поводу того, что российский дальневосточный лес уходит в Китай.
Он может уходить в Китай и в круглом виде, может уходить в Китай и в другие страны-импортеры в переработанном виде. На сегодняшний момент общий тренд, общая политика, которую задает нам руководство страны, связана, конечно, с расширением возможностей глубокой переработки древесины на территории Российской Федерации, созданием добавленной стоимости здесь. Я думаю, что это правильно, это и создает современные рабочие места, это и позволяет, конечно же, получать максимальный доход здесь. Потому что, ну, наверное, давно уже прошло то время, когда мы могли считаться сырьевым придатком других экономик, и, собственно говоря, здесь не все так безнадежно. Есть и крупные проекты, которые на сегодняшний момент в Российской Федерации либо реализуются, либо планируются к реализации. Есть те проекты, которые уже заработали, в том числе с участием и китайских инвестиций. В Томской области недавно открыт крупный завод. В Архангельской области на севере запущено строительство крупнейшего лесопильного завода. То есть идет процесс развития лесного комплекса и рост товарного производства продукции высокого передела. Поэтому я считаю, что в целом тренд хороший. Может быть, он не реализуется с такой высокой скоростью, с которой это могло бы быть. Но это, опять же, достаточно рисковые инвестиции, достаточно длинные деньги, поэтому бизнес достаточно осторожно инвестирует в эти сегменты.
Мы до сих пор говорили с вами о том, как хранить тот лес, который уже есть. Какие программы существуют по предотвращению, скажем, его исчезновения, да, по предотвращению пожаров и по новым посадкам, может быть?
Прежде всего, начать нужно с блока охраны лесов от пожаров. В этом году достаточно серьезные пожары у нас коснулись Прибайкальской природной территории. Горели заповедники, горели национальные парки. И, собственно говоря, с этой точки зрения мы приняли достаточно системные меры, и правительство нас поддержало для того, чтобы усилить именно федеральный блок охраны лесов от пожаров. Мы усиливаем федеральную группировку сил и средств, которые связаны с тушением лесных пожаров. Мы очень серьезно занимаемся усилением профилактики. У нас есть пилотные регионы, в которых мы в прошлом году максимально серьезно отработали новые подходы к организации охраны лесов от пожаров. Приведу пример, это Республика Саха-Якутия. Это один из самый площадной регион Российской Федерации, более 3,5 миллионов квадратных километров. И, естественно, зона охраны лесов тоже значительная. И результат этого эксперимента, он говорит сам за себя. В 2014 году в Республике Саха-Якутия сгорело более 1 миллиона гектаров лесов. В этом году площадь лесов, которые были подвергнуты пожарам, едва превысила 20 тысяч гектаров. То есть принципиально новая концепция работы, связанная с организацией качественного лесопожарного мониторинга, оперативностью обнаружения пожаров, ликвидацией возгорания на малых площадях, она приводит к своим результатам. То есть нужно не заливать пожар деньгами, нужно финансировать профилактику, нужно финансировать мониторинг и нужно создавать специализированные лесопожарные бригады, которые наиболее эффективны. В этом ключевые моменты, связанные вот с успехом в противодействии природным пожарам. По блоку защиты лесов, да, это вредители болезни, это та ситуация, которая находится тоже в зоне нашего внимания. Мы проводим ежегодно государственный лесопатологический мониторинг. Это одна из функций Федерального агентства лесного хозяйства. Мы реально понимаем себе ситуацию с очагами, с вредителями, болезнями, которые тоже наносят достаточно большой ущерб. Достаточно большие площади у нас находятся в работе и по вырубке уже погибших лесов и поврежденных лесов, и по ликвидации и локализации очагов вредных организмов. Последние площади — это 200 тысяч гектаров, и 400 тысяч гектаров у нас в рубках по блоку защиты лесов. И лесовосстановление. Третья часть вашего вопроса. Конечно же, после того, как лес вырублен, он должен быть полностью восстановлен. Это один из главнейших принципов, которые записаны у нас в лесном кодексе. То есть все площади, которые вышли из-под сплошной рубки, они обязаны быть восстановлены. Поэтому сегодня динамика в этом блоке у нас хорошая. Французский журналист, который задавал вопрос главе государства, в своем вопросе не совсем корректно указал информацию о том, что площади лесов Российской Федерации сокращаются, они увеличиваются ежегодно. И на самом деле речь идет о том, что с одной стороны, те лесопользователи, которые вырубают леса, они обязаны их полностью восстановить. Далее идет перевод лесов из тех лесов, которые ранее были посажены еще 7-8 лет назад, в лесопокрытую площадь. И идет недоосвоение тех объемов, которые потенциально можно вырубать в Российской Федерации. За счет этого площадь российских лесов с 1993 года по настоящее время выросла порядка там, на 80 миллионов гектаров. Поэтому, конечно, динамика по приросту есть. У нее есть разные причины, но в целом эта динамика, она такая достаточно положительная. Можно делать больше, и мы этим занимаемся.
Я хотела бы обратить внимание на особый тип лесов, про которые, может быть, мы говорим не так часто. Это городские леса, потому что все мы знаем, что мы движемся к тому времени, когда практически все человечество будет жить не в сельской местности, а в городской. И эти леса для нас, для нашего здоровья и для нашей жизни особенно важны. Мне хотелось бы знать, что делается в этой ситуации, потому что, конечно, риск их уничтожения гораздо выше, чем где-то в сельской местности, потому что гораздо больше желания что-нибудь построить на их месте.
Я соглашусь с вами, городские леса – это очень чувствительная зона. Это те леса, которые работают как экологический каркас поселений, территорий. Это та категория, которая, несмотря на то, что она защищена сегодня максимально серьезно в лесном законодательстве, не всегда удается сохранить эти леса по ряду причин. Очень часто те лесные насаждения, которые находятся и произрастают на территориях населенных пунктов, по своему режиму не относятся к федеральной собственности, не относятся к городским лесам, а относятся к зонам ведения муниципалитетов. Поэтому сами муниципалитеты, ну такова структура законодательства, распоряжаются этими территориями и иногда в некоторых случаях серьезно регулируют эти вопросы, когда изъять 10 гектаров территории, покрытой лесом в муниципальном населенном пункте, ну, очень дорого, либо существуют обязательства по, значит, по приращиванию там, в 2-3 раза превышающей площади, изымаемую на территории того же муниципалитета. То, что касается городских лесов, собственно говоря, их легальная вырубка сегодня практически невозможна, если им придан статус городских лесов. В остальных случаях это муниципалитеты. Конечно, мы думаем над тем, как обеспечить контроль за этой ситуацией, но, опять же, это вопрос, связанный с системой лесоуправления. Поэтому это очень часто зона и морально-этических соображений, и, конечно же, ограничений, которые устанавливаются в правилах землепользования и застройки конкретного муниципального района, конкретного населенного пункта. А вот здесь уже есть наши возможности влияния на эти процессы. Поэтому стараемся, влияем, ограничиваем, очень часто останавливаем.
То есть вы советуете, если, например, в Москве продолжится такое посягательство на парк Дружбы, которое происходило, жаловаться в муниципалитет?
Ну, на самом деле, можно жаловаться и нам, можно жаловаться и в прокуратуру. Мы в любом случае найдем то ведомство, которое ответственно за конкретный блок и так далее. Если есть нарушения. Кстати, в Москве урегулированы вопросы, связанные с лесами. Они названы там зелеными насаждениями. Есть специальный закон, который регулирует эти вопросы. Есть компенсационные выплаты. То есть, в любом случае, если это незаконная рубка или незаконное изъятие, это зона ответственности правоохранительных органов и контрольно-надзорных ведомств. Но мы в любом случае реагируем на такие факты, даже если они относятся к тем лесам, за которые мы отвечаем.
Спасибо.
Спасибо.
Вы слушали интервью с заместителем министра природных ресурсов и экологии, руководителем Федерального агентства лесного хозяйства России Иваном Валентиком.